Сегодня особый день, особое собрание у нас. Наверное, один раз в году на неделе мы собираемся таким большим количеством, когда у нас полный зал сегодня и даже немножечко переполненный. И на это есть причина. Причина этого связана с тем, что в этот день, вот тогда много-много лет тому назад, Господь Иисус Христос собрал своих учеников для того, чтобы вместе с ними не только отпраздновать иудейскую Пасху, которую праздновали тогда все люди вокруг них, но чтобы отпразднование иудейской Пасхи направить взоры учеников, которые были тогда, и всех верующих людей, которые будут жить потом, впоследствии, направить на самое важное событие, которое когда-либо имело место на земле. Мы сегодня говорим о установлении Нового Завета, а точнее о том, что Иисус Христос указывает апостолам, своим ученикам, на то, что этот завет будет установлен буквально в ближайшие часы. В этот вечер Иисус вместе с учениками собрались для того, чтобы исполнить Божье повеление. Бог повелел народу израильскому каждый год, один раз в год, собираться вместе с семьями, собираться близкими людьми для того, чтобы вспоминать самое значительное событие, которое народ израильский имел в своей истории. Это событие было связано с выходом народа израильского из Египта, и именно с этим было связано слово «Пасха», которое означает «освобождение». Если вы внимательно будете читать Ветхий Завет, вы обнаружите очень интересный порядок великих событий, представленных в Божьем законе. Если вы посмотрите на перечисление 10 заповедей, которые представлены в самом начале, в книге «Исход», когда только народ израильский вышел из Египта, вы увидите, что 4-я заповедь, которая регламентирует посвящение Богу одного особого дня, она мотивируется самым высоким или самым значимым событием, которое имело место в истории народа израильского. Если вы прочитаете внимательно, там написано «Исполняй или соблюдай день субботний, потому что Бог сотворил мир и в седьмой день почил». Если вы прочитаете перечисление этих же 10 заповедей в книге Второзакония, то есть через 40 лет, когда все эти события, которые прошли, они уже видны были в перспективе, то в этот раз Бог обращается к народу израильскому и говорит ему: «Посвяти мне один особый день», и объясняет причину, потому что «я Бог, вывевший вас из земли египетской». То есть это было, безусловно, доминирующим событием в истории израильского народа. По этой причине Бог заповедал, чтобы каждая семья, каждый человек один раз в год регулярно собирались, и они посвящали специальное время, они делали специальную церемонию, когда они вспоминали, что Бог однажды освободил рабов. Каждый раз, когда собирались на эту вечерю, когда собирались семьи, самый старший в этой семье обязательно должен был обратиться к самому младшему с рассказом. Суть этого рассказа была следующая. Он начинал обычно так: «Мы были рабами в земле египетской». И потом этот старший перечислял все ужасы этой жизни в рабстве. И потом рассказывал, как Бог явился Моисею. И потом говорил или объяснял о чудесном избавлении и о Агнце, который был заклан, кровью которого были помазаны косяки дверей. И о том, что через эту смерть Бог даровал народу свободу. И Бог даровал народу свободу не только в свободе от рабства египетского, но Он дал им землю, Он дал им закон, Он дал им будущность, Он дал им обетование, Он дал им самого Себя, Он завет заключил там на горе Синай. Это все рассказывалось в день Пасхи. Когда Иисус собрал учеников, Он собрал для того, чтобы вместе с ними вспомнить день Пасхи, который имел место в истории израильского народа, но не только для того, чтобы вспомнить этот день. Он собрал их для того, чтобы вот здесь, в этой точке, показать им на следующее, самое главное событие, которое будет доминировать во всей истории. Заметьте, в самом начале Бог сотворил мир, в седьмой день почил. Дальше Бог вывел народ израильский из Египта. И сейчас Иисус собирает учеников и говорит: мы сейчас стоим на пороге того события, которое вы будете вспоминать всю вашу жизнь, и которое мы вместе с вами будем вспоминать, когда мы придем в вечность. Давайте прочитаем эту историю. Евангелие от Луки, 22 глава, мы читаем с 14 стиха. «И когда настал день, Он возлег и 12 апостолов с Ним». И сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою». Заметьте, это еще чаша воспоминания выхода народа израильского из Египта. Это еще не чаша Нового Завета. Здесь Лука описывает маленькую часть той церемонии, которая совершалась. И эта церемония имела в себе немножечко больше, чем одну чашу. Там был целый цикл преломления хлеба и целый цикл благословения чаши. Вот в этот момент он доходит до очень важной точки. 19 стих. «И взяв хлеб, и, благодарив, преломил, подал им, говоря: сие есть тело мое за вас ломимо, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Это очень важная точка. В этот момент старший в группе должен был, подняв хлеб, сказать: «Сие есть хлеб печали, которую ели отцы наши, когда странствовали в пустыне». Вот эта формула, которая должна была быть произнесена в данный момент самым старшим, который объясняет сущность праздника Пасхи, который празднуется. Но Иисус Христос в данный момент разворачивает весь ход событий. Он обращает внимание этих своих близких учеников на совершенно другое событие, на совершенно другой образ, на совершенно другую значимость этого хлеба. Послушайте, он говорит: «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Дальше говорит: «Это совершайте в мое воспоминание». Вот почему мы сегодня собрались. Вот почему регулярно церкви совершают хлебопреломление, или причастие, или вечерю Господню. Мы это делаем, потому что Иисус Христос заповедал, чтобы мы с вами могли делать это в Его воспоминании, в воспоминании того, что Иисус Христос совершил за нас с вами на Голгофском кресте. 20 стих: «Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Это событие содержит в себе очень много. Главное – точка этого события – это указание на Новый Завет, который вот-вот должен был быть заключен. Новый Завет был заключен на Голгофе, на Голгофском кресте. Бог заключил Новый Завет с людьми в Иисусе Христе. Вот. И Иисус Христос непосредственно в самый последний момент, когда Он остается один со Своими учениками, в самый последний момент Он устанавливает эту заповедь, которая связана с воспоминанием подвига, который стал причиной Нового Завета. «Сие творите в мое воспоминание». Сегодня я хотел бы поговорить с вами немножечко о смысле воспоминания жертвы Иисуса Христа. Воспоминание жертвы Иисуса Христа – это не просто отдать дань или отдать должное тому, что было совершено ради нас. Я помню, как в Советском Союзе вспоминали на День Победы, вспоминали ветеранов. Отдать должное тем, кто воевал, тем, кто защитил Родину, тем, кто сделал возможным счастливое детство и так далее. Отдать должное кому-то, кого-то прославить или кого-то поблагодарить. То, с чем мы сталкиваемся здесь, радикально отличается от подобных воспоминаний. Воспоминание голгофской жертвы Иисуса Христа имеет прямое и очень практичное, крайне необходимое действие на наши с вами души. Мы будем читать нашим основным текстом сегодня первое послание апостола Петра, 1 глава, 17, 18, 19 стихи. У нас так получилось, что в плане нашего изучения первого послания Петра у нас как раз попадает это на сегодняшний день. И на воскресенье мы будем читать следующие два стиха, которые связаны с воскресением Иисуса Христа. Давайте посмотрим, о чем говорит здесь апостол Петр. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Эти слова написаны апостолом сразу после его призыва к освящению. Если вы помните, в прошлое воскресенье мы подробно говорили о том, что Бог, являясь святым Богом, Он обращается к людям, и Он говорит верующим, что вы должны быть святыми, потому что Я свят. Посмотрите, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». И дальше продолжение этого мы видим в 17 стихе. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Посмотрите, пожалуйста, продолжая мысль о необходимости освящения, 17 стих является прямым продолжением мысли, которая представлена немножечко выше. Апостол фокусирует наше с вами внимание на самом главном повелении, которое в этих нескольких стихах содержится. Суть его в следующем. Посмотрите. «Со страхом проводите время странствования вашего». То есть Бог обращается к нам, к верующим людям. Апостол Петр является глашатаем Божьим, который доносит эти слова. И обращаясь к нам, он говорит нам конкретное Божье повеление. Бог хочет, Бог повелевает, чтобы каждый человек не только стремился к святости, а чтобы каждый человек имел определенное состояние души, определенное отношение к Богу и к реальности жизни. Страх – это определенное чувство, даже больше, чем чувство. It's an attitude по-английски. Это определенное отношение к тому, что происходит вокруг. Это определенная атмосфера сердца. Это определенное состояние, которое есть в человеческой душе. Заметьте, страх Божий неразрывно связан с призывом к святости. То есть, если человек не будет иметь в сердце Божьего страха, не будет иметь этой определенной атмосферы внутри себя, которая представлена здесь, он никогда не сможет быть святым. Исполнение дел многочисленных, которые выводят или представляют различные религиозные системы, не делает человека святым. Для того, чтобы человек становился святым, чтобы он мог освящаться, для этого нужен определенный процесс внутри его души, в состоянии его сердца, который и позволяет ему приближаться к Богу и иметь этот процесс преображения характера Иисуса Христа. Так вот, этот страх, который крайне необходим для настоящей полноценной жизни, этот страх, в свою очередь, неразрывно связан с другим фактором. Посмотрите 18 стих. «Зная», очень важное слово, «что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Заметьте, страх, в свою очередь, зависит от того, что мы знаем, что Иисус Христос умер за нас. он прямо пропорционален этому знанию. Я хочу сказать еще немножечко больше. Вот это слово «зная», оно включает в себе идею не только фактического понимания того, что этот факт имел место, а постоянного осознания этого, пропитывания себя этим знанием. Факт того, что Иисус Христос пролил свою кровь на Голгофском кресте за наши грехи, за ваши и мои грехи, этот факт должен нас приводить к страху Божьему. Именно об этом я сегодня хотел бы поговорить, взять немножечко времени, сколько у нас есть, до того, как мы будем преломлять хлеб, до того, как мы будем благословлять чашу, когда мы будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр, представляя эту картину таким образом, он объясняет нам с вами, что искупление, которое содержится или совершено было Иисусом Христом на Голгофском кресте, которое выражено в крови здесь, в крови Иисуса Христа, это искупление, оно оказывается действенным искуплением. Это не просто факт, который имеет место. Это то, что продолжает как энергия, как мотиватор, как двигатель, как источник жизни, он продолжает оказывать свое действие. Прежде всего, апостол Петр останавливается и говорит о том, как действует искупление. Давайте посмотрим немножечко на несколько очень важных слов, представленных здесь. Прежде всего, он говорит, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, на слово «искуплены». Священное Писание ясно говорит, что процесс спасения связан с явлением, которое называется по-русски «искупление». Это труднопонимаемое слово нами сегодня, это религиозное слово, потому что оно чаще всего только в религиозных темах или лексиконе в религиозном используется, но его истинный смысл, настоящий его смысл, слово «искуплены», оно происходит от слова «лутро». Это слово, которое имеет юридический и экономический смысл, то есть оно взято из словаря, из лексикона юристов и тех людей, которые занимались коммерцией, то есть экономическими транзакциями. Его значение следующее – освободить, уплатив выкуп или искупить. Этим словом пользовались тогда, когда говорили о выкупе рабов, если человек попал в рабство и находился какой-то добродетельный человек, какой-то благодетель, который хотел искупить жизнь. Он приносил сумму, которую требовал тот человек, рабовладелец, который владеет этим рабом сейчас, он приносил требуемую сумму, и он отдавал, то есть происходила транзакция, передача ценностей. Покупатель передает деньги, в этот момент продавец передает раба. Происходит выкуп человека. Человеку дается свобода в результате того, что кто-то внес за него определенную сумму, эквивалентную его ценности. Именно в этом смысле апостол Петр использует это слово для того, чтобы сделать нас свободными. Бог совершил юридическую и экономическую транзакцию. Он выкупил нас. И с этим связано очень много. Самое первое, с этим связано то, что мы ему принадлежим. Он за нас уплатил плату. Мы были людьми, принадлежавшими дьяволу, оказывается. Вот это многие люди не могут понять. Они думают, что они сами по себе простые, нейтральные. В действительности нет. В действительности каждый человек, который живет во грехе, или каждый человек, который родился от человека, который имеет в себе первородный грех, каждый человек, он принадлежит дьяволу. Не просто принадлежит, а у дьявола есть документ, который говорит о том, что мы ему принадлежим или мы ему принадлежали. А кто-то и принадлежит. Апостол Павел пишет о таком документе в послании к Колоссянам. 2 глава с 13 стиха. Он говорит, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, И дальше мой перевод. Я перевел вот эту фразу немножко точнее, как мне кажется, 14 стих. «Истребив долговой документ, содержащий в себе записи против нас, и он убрал его с пути и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вы можете проверить в английском языке. Большинство английских переводов достаточно точно переводят. Посмотрите, NASB переводит так. «Having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross». Смысл этого стиха в следующем. Переверни, пожалуйста, еще на русский язык, чтобы нам было понятнее. Смысл следующий. Здесь речь идет о долговом документе. То есть апостол Петр говорит, что на Голгофе произошло следующее. Был документ какой-то. Документ, в котором был список того, что дьявол имеет против нас. А точнее, не против нас, а что он имеет в доказательство того, что мы ему принадлежим. И это все, конечно, против нас. То есть у дьявола есть факты. Сколько бы мы ни пытались оправдываться, пытаясь выглядеть порядочными, хорошими людьми, но вот там в мире духов знают реальность. Там в мире духов знают суть того, что происходит в действительности в каждой душе. И сколько бы человек ни пытался доказывать, что он хороший, и его не за что посылать в ад, но каждый человек, кто противится Богу, каждый человек, кто утверждает свое «я», он является тем, запись о котором есть в книге дьявольской. И дьявол ловит каждый элемент. У него есть все грехи, все мысли, все желания, все действия, все тенденции. Теперь смотрите, что сделал Иисус Христос. Иисус Христос на Голгофском кресте, написано, взял этот документ у дьявола и прибил его ко кресту. И таким образом написано, отнял силы у начальств и властей, то есть тех, кто имел властью над Божьими детьми, над нами. На Голгофском кресте была совершена эта победа, во время которой они потеряли власть. Они потеряли власть над теми, кто в Иисусе Христе. В этом смысл Нового Завета. В этом смысл того, что происходит в тот момент, когда Иисус Христос говорит ученикам, об этом вспоминайте. Теперь посмотрите, как это связано со страхом Господним. Вам приходилось бывать в каких-то ситуациях, где ваша жизнь была в опасности, и вы на миллиметр проскочили? Это может быть с аварией. И человек попал в аварию и выжил. И вот потом, когда человек проезжает то место, и у него мурашки по коже. Когда он возвращается мыслями к тому моменту, чуть-чуть бы, и была бы катастрофа. Вот почему апостол говорит, вспоминайте это, потому что вот там вы увидите, что еще чуть-чуть бы, и вы продолжали бы быть под властью дьявола. Вполне законно, есть документ, есть факт состояния вашей души. Вот почему Иисус Христос говорит, если вы будете вспоминать страдания, это то, что необходимо для вашей души. Вот почему апостол Петр напоминает и говорит нам о том, что нам нужно смотреть на тот ров, из которого мы были извлечены. Он показывает и говорит: помните, что вы искуплены. Искуплены, слово «искуплены» подразумевает, что мы были в рабстве, что мы нуждались в искуплении. Вот что мы вспоминаем сегодня. И вот почему это воспоминание, оно действительно должно возрождать в нас настоящий, правильный Божий страх. 1 Коринфянам 6:20. Апостол Павел говорит, «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». Это еще один аспект искупления. Как я уже сказал, что первый аспект заключается в том, что мы были погибшими, и он напоминает нам об этом. Второй, мы сейчас принадлежим Иисусу Христу, и когда мы вспоминаем о Голгофском кресте, о Его жертве, мы вспоминаем, мы сейчас Его. Кроме того, апостол подчеркивает еще один очень важный момент. Он подчеркивает, что мы искуплены от суетной жизни. Посмотрите 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов». Очень интересно. Суетная жизнь, что это такое? Матаяс. Слово, которое переводится как «бесполезная, пустая, ничего не стоящая, глупая». То есть речь не идет о том, что человек просто глупо живет, а в том, что все, что он получил от своих отцов, никаким другим и не может быть, как только бессмысленным и глупым. То есть вот это выражение принадлежности дьяволу, выражение того состояния рабства, из которого необходимо искупление, оно выражается в практической жизни у людей, в бессмысленности жизни. Таким образом, Иисус Христос на Голгофском кресте не только спасает нас от погибели, но Он спасает нас от бессмысленности. Когда мы говорим, что мы принадлежим Ему, это привилегия, потому что Он дает смысл, Он дает цель, Он дает значимость жизни, которую Бог даровал нам. Апостол подчеркивает, что Иисус, искупив нас своей кровью, Он освобождает нас от бессмысленности и пустоты жизни и открывает нам истинный смысл и полную значимость жизни с Богом. Это первый элемент, который нужно помнить, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа и когда мы читаем вот этот призыв апостола Петра. Есть второй элемент, который представлен здесь. Здесь сказано о цене искупления. Мы посмотрели, как действует искупление. Теперь посмотрим на то, какова его цена. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, помня, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Когда мы говорим о искуплении, когда мы говорим о экономическом или юридическом аспекте этого очень важного явления, апостол Петр подчеркивает, что для того, чтобы совершилась вот эта транзакция, для этого было недостаточно средств, которыми пользуются на земле для выражения ценности чего-то. Когда он говорит здесь нетленным серебром или золотом, он специально упоминает две очень важных формы, которыми люди в то время измеряли ценность. Сегодня эту роль выполняют деньги. Сегодня, когда мы говорим о том, что человек богат, или когда кто-то хочет сказать, что человек богат, измеряют тем, сколько миллионов или миллиардов долларов у него есть. То есть количество денег определяет, какой ценностью он владеет, какая ценность находится в его распоряжении этого человека. В то время золото и серебро было таким средством, которым измеряли ценность. Когда покупали рабов? Рабов покупали за золото и серебро. Была определенная ценность. Раб постарше, который старый раб, стоил меньше. Тот, который мог работать еще посильнее, стоил дороже. Когда продавали раба, человек, который покупает, он должен представить эквивалент в денежном выражении. Он должен был отдать продавцу столько денег, сколько тот думает, этот раб стоит. Все это понимали, и поэтому, когда апостол использует слово «лутро», слово «искупление», все ясно понимают, о чем идет речь, о том, что покупали рабов, выкупали людей и давали им свободу иногда. Иногда просто покупали и сами становились рабовладельцами. Но в данном случае деньги или какие-либо другие земные ценности не могли быть платежным средством. Посмотрите, здесь написано «но драгоценную кровью Христа». Эта частичка «но» показывает, что то, что до того не способно, не квалифицировано, не обладает достаточным весом, не работает здесь, в данной ситуации. То есть для того, чтобы купить нашу душу, для того, чтобы спасти нас от дьявольской власти, деньгами не купишь, дьяволу деньги не нужны. Деньги здесь не работают. Деньги, сказано, они тленные, то есть все на земле сгорит. Включая деньги, включая банки, включая золото, которое сейчас так сильно рекламируют и говорят, вкладывайтесь в золото. Потому что деньги теряют ценность. Так вот, даже золото и серебро и все остальные виды земного выражения ценности, они однажды превратятся в прах. Они не нужны будут никому. Таким образом, апостол Петр говорит, что для искупления людей от греха необходимо было отдать жизнь. Более того, для того, чтобы искупить человека от греха, недостаточно было смерти обычного человека. Если бы обычный человек умер бы за грех, он умрет только за свой собственный грех, и он никогда не воскреснет. Проблема не будет решена, вернее, она будет решена, но она будет решена так, что человек будет находиться под Божьим наказанием в аду всю вечность. Для того, чтобы искупить человека от греха, нужен был безгрешный человек. Здесь так написано, посмотрите, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Более того, и один безгрешный человек мог бы умереть за грех одного грешника. Вопрос заключается в том, что грех любого человека, он – это грех против бесконечно великого Бога, бесконечно святого Бога. И поэтому он требует бесконечно долгого возмездия. И поэтому для того, чтобы спасение могло быть осуществлено, для этого нужна была бесконечно великая жертва. Вот почему здесь есть слово «но драгоценную кровью Христа», то есть Божьего Мессию, предназначенного Богом. Это предложение открывает нам чрезвычайно великую значимость жертвы Иисуса Христа. На протяжении истории израильского народа Бог воспитывал в людях понимание этой истины. Вы помните некоторые снапшоты, некоторые события из жизни Израиля? Помните, когда Авраам получил от Бога приказ пойти, или повеление пойти на гору Мария и там принести в жертву своего сына? И когда он принес своего сына, привел туда. И в последний момент Бог останавливает его, и там он показывает ему такой факт. Он говорит, вот здесь есть агнец, которого я приготовил. Бог показывает Аврааму, еще когда в самом зачаточном состоянии был весь народ израильский, показывал, у меня есть приготовленный агнец, который должен умереть вместо вас, вместо твоей надежды, вместо твоей жизни. Тот праздник, который Иисус Христос отмечал вместе с учениками, праздник Пасхи, был ничем иным, как повторением этого же самого образа, когда каждая семья должна была заколоть агнца. И агнца выбирали чистого и непорочного, который указывал бы на чистоту и отсутствие всякого греха у Сына Божьего, который должен прийти. И этот агнец должен был умереть, и кровь его должна была быть на косяках дверей. Для чего? Для того, чтобы первенец, который есть в этом доме, остался жив. Агнец умирает вместо первенца. В этом смысл заместительной жертвы Иисуса Христа. На протяжении всей истории израильского народа эти жертвы приносились снова и снова приносились, подчеркивая заместительный характер жертвы Агнца. Евреям 10 глава 10 стих написано: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо и всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Друзья, кровь непорочного Божьего Сына, принесенная для искупления грехов, является самой великой ценностью, которая из всего существующего в материальной вселенной. Это голгофская жертва, это смерть Божьего Сына, это самая большая цена, которую только возможно было оценить. Теперь давайте вернемся опять к повелению апостола Петра. Апостол Петр говорит: «Со страхом проводите время странствования вашего». Почему? Потому что за вас заплачено чрезвычайно великая цена. Как вы относитесь к тем вещам, которые есть у вас, которые дорого стоят? Если у вас есть дешевая вещь, вы к ней относитесь проще, чем к той, которая очень дорогая. Теперь представьте себе, если у вас есть какая-то вещь, которая чрезвычайно дорогая. Не только очень дорогая, а чрезвычайно дорогая. Она настолько дорогая, что если вы ее повредите, вам не хватит расплатиться, если вы продадите все, что вы имеете, и все, что ваши родственники имеют. И вот тогда с этой вещью уже чрезвычайно осторожно относятся. Если вам приходилось когда-либо быть в музеях, где хранятся шедевры, картины, написанные величайшими художниками. Так вот, чем уникальнее, чем неповторимее картина, тем более серьезное отношение к ней. Охрана стоит, специальная атмосфера создана. А некоторые особо ценные явления, их вообще людям не показывают. Когда-то в Израиле нам приходилось быть специальный такой, есть там дом книги, специальный музей, или специальный, даже трудно назвать его музеем, потому что это больше как исследовательский такой центр, в котором собраны кумранские рукописи. Кумранские рукописи – это рукописи Ветхого Завета, которые сохранились, которые нашли в 1947 году. Они пролежали там с 1 или 2 века до нашей эры. То есть это чрезвычайно великая ценность. Одна из книг, которая там есть, или один из свитков, это почти полная, вернее, полная, почти неповрежденная книга пророка Исаии. Этот большой свиток книги пророка Исаии. Так вот, если вы придете в этот музей, вас пустят туда, но вы сможете увидеть только копию этого свитка. Почему? Потому что сам свиток – это настолько великая ценность, что не допускают туда свет, не допускают туда какое-то повышение температуры, и не дай Бог какой-нибудь не совсем правильный в своем уме где-то что-то возьмет и повредит там. Поэтому только специалисты. Почему? Это сверхвеликая ценность. Это не повторяю, это тысячи лет. Это огромная иудейская и христианская святыня, ценность, которую просто с почтением относятся к ней. Вот что значит великая цена спасения. Мы часто думая о спасении, думаем, что это просто так, это как слот машин. Это просто пришел, покаяние туда, спасение оттуда. Люди так себе представляют. Люди часто говорят, покаяться очень легко, руку подними. Действительно, картина совершенно другая. Если человек вот точно так покаялся, вот точно так и получил спасение, как будто это разменная монета какая-то, он никогда не поймет ее ценности. Вот почему апостол Петр говорит, поймите, зная, что драгоценной кровью Иисуса Христа, который умер за вас на Голгофском кресте. Итак, это первых два аспекта, которые мы видим здесь, как действует искупление, какова цена искупления. Как вы видите, что два эти фактора, они имеют непосредственное влияние на то, чтобы генерировать страх Божий. Давайте посмотрим на то, как это происходит, в чем результат искупления. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Заметьте, когда он говорит о том, что человек должен иметь Божий страх, он не говорит о том, что этот страх это просто так усилие воли человеческой. Вот человек просто придет в определенную точку, и он начнет бояться. Этот страх непосредственно связан с определенными явлениями, которые имеют место в человеке в результате искупления. Два конкретных явления. Первое И о втором мы немножко поговорим чуть-чуть поподробнее. Первое упомянем, а о втором поговорим подробнее. Первое – это искупление производит новые отношения между искупленными людьми и Богом. Эти отношения Писание называет усыновлением. Послушайте, как он начинает здесь. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам его». Это очень важное замечание. Оно говорит о том, что между человеком искупленным и Богом устанавливаются определенные взаимоотношения. Смысл этих взаимоотношений в том, что внутреннее отношение человека к Богу поменялось. Они уже не чужие, они уже, конечно, тем более не враги. Они не просто странники, которые пересекаются где-то в какой-то точке Вселенной. Это не просто свои люди, а это люди, которые имеют особую внутреннюю связь друг к другу. Заметьте, здесь не сказано, если вы являетесь детьми Божьими, об этом сказано было немножко выше, дети послушания, и дальше он родил вас в первом стихе, вернее, в третьем стихе. Здесь сказано о реакции человека, если вы называете его. Здесь сказано, подчеркнут аспект отношения души. Только те люди могут по-настоящему жить, по-настоящему ощутить эффект искупительной жертвы, в которых поменялось отношение к Богу, которые стали называть отцом. Это чрезвычайно важный элемент, который требует внутренней перестройки, когда человек, который был врагом с Богом, теперь внутри не только примиряется с Ним, а видит в Нем самого дорогого, который только может быть. Апостол Павел подчеркивает это, говоря в 8 главе послания к Римлянам, 15 стих, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Этот дух, искупленный, возрожденный, стремится к Богу. Он не может без Него, он видит в Нем своего Отца, он ищет отношения с Ним, он хочет Его слышать, он хочет проводить с Ним время, он понимает, что это самая дорогая личность, которая существует только во Вселенной для Него. Есть второй аспект, о котором он говорит здесь. Это обретение страха Божьего. Это установление вот этих отношений сыновства с Богом неизбежно приводит ко второму, не менее важному обстоятельству. Искупленные Христом люди обязательно характеризуются наличием страха Божьего в сердцах. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Заметьте, как о страхе здесь сказано, как о отношении, которое влияет на всю жизнь. Это отношение определяет качество жизни, определяет стиль жизни, какой она будет. Со страхом проводите время странствования, то есть всю вашу жизнь земную, пока вы здесь на земле. Это главное повеление, содержащееся в этих стихах, как я уже сказал, очень серьезное, очень важное повеление, и оно касается, непосредственно касается изменения внутреннего отношения человека или его внутреннее состояние. Библия говорит достаточно много о страхе Божьем. У нас не будет сегодня времени, чтобы говорить обо всем. Мы коснемся только нескольких основных элементов, связанных с этим. Каким образом искупление генерирует вот это изменение внутреннего отношения к Богу и отношения к реальности, изменение атмосферы сердца? Во-первых, Священное Писание повелевает бояться Бога. Есть очень много мест, которые говорят об этом. Я прочитаю всего несколько. Второзаконие, 10 глава, с 20 стиха. «Господа Бога твоего бойся» написано. «И Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала Твоя, и Он Бог Твой, который сделал с Тобой те великие и страшные дела, какие видели дела, глаза Твои». То есть на основе фактов, которые видели эти люди, Бог обращается к Израилю и говорит им, что ты должен бояться Бога, потому что Он делает такие великие и страшные дела. Екклесиаста, 12 глава, 13 стих, приводит нам слова Екклесиаста, слова того, который прошел все, перепробовал все, что возможно было перепробовать, различную мудрость человеческую и увеселения разные человеческие, и разные средства, которыми люди пользуются для того, чтобы найти смысл. И он говорит следующее. «Выслушаем сущность всего». В чем сущность всего? «Бойся Бога». Имея определенное отношение внутреннего человека, «бойся Бога и заповеди Его соблюдая, потому что в этом все для человека. В этом смысл. Другого смысла не найти. Послание к евреям в Новом Завете, в конце Нового Завета, 12 глава, 28 стих написано. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Опять-таки, смотрите, мы начали со второзакония, дальше мы пришли в книги мудрости, дальше мы пришли в Новый Завет, в послание. И везде напоминается или везде указание одного и того же. Бог повелевает, чтобы мы боялись Его. Если мы посмотрим на самый конец, на самую последнюю книгу, книга Откровения, и мы посмотрим на то, что Бог говорит, обращаясь к людям, которые останутся на то время. 6 стих, 14 глава. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники». Вот, как вы видите, Бог ясно повелевает каждому человеку, как обязательное условие, крайне необходимое для правильной жизни, для того, чтобы жить вообще. Он повелевает, чтобы человек имел определенные внутренние отношения, которые называются страхом Божиим. Второе. Священное Писание говорит очень много о благословениях, которые исходят из страха Божия. Опять-таки, я несколько текстов прочитаю, у нас нет возможности анализировать их всех. Притча 9.10. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разума. То есть человек, если он хочет быть мудрым, начинается мудрость с того, что он обретает положение внутреннее, внутренний attitude, внутреннее отношение к Богу, которое называется страхом, страхом Божиим. 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Если там это начало мудрости, то здесь мы видим источник или начало всей жизни, тот, который оберегает от сетей смерти. Псалом 24, 14. «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». То есть Бог открывает, дает свое откровение, показывает смысл своей истины. Псалом 30, 19 стих. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». Заметьте, кому приготовлены блага? Бог приготовил боящимся Его. 33 Псалом, 7 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». 102 Псалом, 11 стих. «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к кому? К боящимся Его». И таких текстов, как я уже сказал, сотни в Библии. То есть это абсолютно ясно, что Бог ясно говорит, что, во-первых, страх Господень повелевается, во-вторых, страх Господень приносит благословение в жизнь человека. В-третьих, страх Господень крайне необходим, чтобы мы могли иметь вообще какую-то жизнь или отношение с Богом. Несколько текстов. Книга пророка Исаия, 57 глава, 15 стих. «Так говорит Высокий Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небеса во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом». То есть с теми людьми, которые трепещут перед Богом, которые сокрушены перед Ним. В другом тексте немножко яснее сказано, Исаия 66, 2. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Иеремия 32, 40. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть ясно сказано, что страх Господень – это непосредственная составная часть Нового Завета. И самое последнее. Поговорив обо всем этом, мы пришли к самой последней точке, мы пришли к тому, что мы можем понимать сейчас сущность. Что же такое страх Господень, который культивируется, который инспирируется, мотивируется, который является результатом Божьего искупления, сущность страха Божьего. Как я уже сказал, что страх – это состояние сердца. Если мы посмотрим вообще на страх, на определение страха, мы можем найти, страх определяется как эмоциональное ощущение грядущего несчастья или неудачи. Вот это страх. То есть люди привыкли видеть страх именно в такой форме. То есть мы, когда мы боимся чего-то, когда мы эмоционально ощущаем грядущую неудачу, вот это состояние называется страх. Или какое-то несчастье, которое грядет. Вот почему люди боятся. Но это нужно отметить, это греховное определение страха. То есть это определение страха, ставшего результатом грехопадения. Что это значит? Это значит, что боязнь того, что человек будет нести ответственность за что-то, это приводит к страху. Или же есть другая сторона страха. Это боязнь того, что человек не может контролировать обстоятельства. После грехопадения люди привыкли уповать на себя и контролировать все сами. И поэтому, когда они видят что-то, что невозможно контролировать, они начинают ожидать неудачи. И поэтому наполняются страхом. Заметьте, маленькие дети, когда рядом с ними родители, они доверяют тому, что папа и мама знают, что будет впереди, поэтому им не страшно. Когда человек восстал против Бога, он сам теперь решил, что он будет. Папа и мама не знают, он сам определяет, как ему жить. И поэтому он сталкивается с массой ситуаций, которые вне его контроля, он боится. Это человеческая модель страха. Истинный Божий страх имеет совершенно другую природу. Тот страх, который должен быть генерирован в результате нашего осознания жертвы Иисуса Христа. Истинный Божий страх – это следующее. Истинный страх исходит из глубокого понимания и осознания Божьего величия. То есть, когда мы говорим о том, что человек боится Бога, мы говорим о том, что этот человек начинает видеть, насколько велик Бог. Когда он понимает его безграничную святость, когда он понимает его славу, его великолепие, это особое внутреннее отношение к тому, кто не только сотворил нас, к тому, кто не только должен был излить на нас свой гнев на протяжении всей вечности, но к тому, кто выхватил нас из этого гнева, заплатив за это чрезвычайно дорогую цену. Вот что значит страх Господень. Этот страх выражается в трепете, он выражается в почтении, он выражается в посвященности Богу, он выражается в жертвенности, он выражается в том, что Бог является фокусом, главным вниманием его жизни. И сегодня, когда мы читаем эти слова, сегодня, когда мы пришли ко столу Господнему для того, чтобы преломить здесь хлеб, для того, чтобы благословить вино и принимая, воспоминать страдания и смерть Иисуса Христа, я хочу задать вам вопрос. Наполнено ли ваше сердце сегодня страхом Божиим? Когда вы вспоминаете о том, что Христос умер за вас, трепещет ли ваше сердце? Это главный эффект воспоминания страданий и смерти Иисуса Христа. Этот страх вызывает поклонение. Псалом 5, 7 стих написано: «А я по множеству милости Твоей войду в храм Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе Твоем». Когда человек боится Бога по-настоящему, он поклоняется Ему. Это не тот ужас, о котором говорят люди, которые имеют греховное понимание страха. Псалом 88 говорит о том, что этот страх дает радость нам. 7 стиха: «Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже, силен, Господи Боже, сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя». Но немножечко ниже посмотрите, когда он воспевает эту силу, это могущество Божие. Посмотрите, в 13 стихе он приходит и говорит: «Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. То есть блажен тот народ, который знает Бога великим. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. Об имени Твоем радуются весь день и правдою Твоей возносятся. Итак, мы видим, что страх Господень, истинный Господень страх дает радость человеку. Кроме того, этот страх ведет ко благу. Второзаконие, 6 глава, 2 стих. Бог обращается к народу израильскому и говорит: «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе было хорошо». Заметьте, начинается здесь со слова «чтобы ты боялся Господа Бога твоего», а заканчивается «чтобы тебе было хорошо». Люди, которые боятся Бога, это люди, которым хорошо. Мы сейчас будем вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Я хотел бы сфокусировать наше внимание сейчас перед молитвой еще раз на этих словах. Давайте мы встанем и прочитаем эти стихи. 1 Петра, 1 глава, 17 стиха. И послушайте эти слова, как обращенные лично к вам сейчас. Обращенные из Священного Писания, обращенные Духом Святым. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.